Глава 34. Солнце медленно восходило на небеса, пророча безоблачную и столь желанную ясную погоду. Мэтью надел серый костюм с жилетом, после чего почти час провел в ожидании. Кровать была довольно комфортной, но дискомфорт в мыслях дал ему забыться в эту ночь часа на три, не более. Каждые 3/4 часа он просыпался, и мысли еще долго не давали ему вновь погрузиться в сон. Солнце тянуло по половицам нити лучистой пряжи, и Мэтью, сидя на стуле, наблюдал за ними. Сквозь окно он изредка видел случайных прохожих, неспешно бредущих по улицам, и задумался об устройстве этого места. Были ли здесь команды рабочих? Занимались ли они уборкой улиц, починкой стен, зодчеством? Были ли здесь плотники, извозчики и прочие? Разумеется, за всеми находящимися здесь наблюдали приспешники Фелла. Если его предположение о наркотиках верно, то за такими работниками нужен глаз да глаз. Чем люди здесь зарабатывают на пропитание? Развито ли здесь садоводство? Выходят ли стражники на охоту? Рядом находилось море, но можно ли было выходить на лов рыбы с этого берега? Судя по звуку, волны бились о крутые скалы, и вряд ли лодки можно было спустить на воду. Возможно, поблизости имелась некая защищенная гавань или пляж? Мэтью подумал, что на устройство прекрасного бедда были затрачены немалые усилия. Природное любопытство позволило ему прошлой ночью выяснить, что это место было чем-то вроде средневековой крепости. Как профессор Фелл получил власть над этой территорией? Может, она просто была заброшена много лет, а Фелл приобрел ее в собственность и перестроил тут все? Сделать такое вполне в его силах. Но идея держать здесь узников — это было, как сказала мадам Кандальери, полным безумием. Хотя с профессором Феллом всегда было связано что-то, что в конечном итоге могло показаться полным безумием. Для достижения своих целей он не гнушался никакими методами. Мэтью боялся. Он чувствовал этот страх на языке, как самое горькое из вин. Он старался держаться подальше от бутыли с водой, хотя горло уже горело от жажды. Во время умывания и бритья он использовал эту воду, невольно задаваясь вопросом, мог ли наркотик подействовать через кожу. Страх с языка опускался ниже, холодил грудь, обвивался кольцами вокруг его сердца и сжимал его, намереваясь раздавить. Целиком увязнуть в хватке Фелла уже достаточно печальная перспектива, но неужели Берри и Хадсон тоже? А ведь скоро эта участь постигнет и судью Арчера. Конечно, если карета, которая должна была доставить его сюда, уже не прибыла, к примеру, на рассвете, без оркестра, и его не заперли тайно в каком-нибудь амбаре, и, вызнав все, что хотели, не перерезали горло. Есть ли здесь какой-то городской глашатый, возвещающий о новоприбывших? И как, к примеру, в прекрасную могилу добираются новости из большого мира? С помощью гонцов, доставляющих их? Это, пожалуй, была единственная догадка, не лишенная смысла. Он рассеянно повернулся к двери, среагировав на стук. Сердцебиение Мэтью участилось, и он почувствовал, как пот выступает в подмышках.
«Войдите», — хрипло сказал он.
За ним послали Джулиана Девейна. Молодой блондин сегодня был одет поверх костюма в табачно-коричневый плащ, а голову украшала темно-зеленая треуголка, намеренно сбитая на бок. Этим утром он предпочел обойтись без пистолета, ограничился лишь устрашающе неподвижным лицом и холодным взглядом.
«Пора», — приказал он.
Мэтью поднялся со стула.
«Профессор может подождать, я хочу видеть своих друзей».
«Я здесь как раз для того, чтобы отвезти тебя к ним. Сначала к девушке».
На несколько секунд Мэтью выбило из колеи, но, успокоившись, он понял, что Фелл не спешит вогнать шип ему в голову.
«Хм, после тебя», — хмыкнул Дивейн, уступая Мэтью дорогу и картинно придерживая дверь.
Мэтью надел плащ и треуголку и вышел на ярко освещенную солнцем улицу. Хотя порывы холодного ветра все еще казались острыми, как уколы шпаги.
Дивейн держался в нескольких шагах позади, пока они не добрались до площади. Затем он поравнялся с ним и пошел рядом, указывая направление. При дневном освещении Мэтью более детально рассмотрел крепостную стену, что окружала деревню. Сложенная из грубого серого камня, она явно была очень старой. Мэтью насчитал 6 охранников с мушкетами на патрульных постах, но допускал, что могли быть и другие, просто не попавшие в поле его зрения. В конце дороги, около 100 ярдов к юго-востоку, просматривались массивные деревянные ворота, и слева от них небольшая караульная. Что находилось за стенами, разглядеть было невозможно. Они вышли на площадь. Несколько человек пожелали Дивейну доброго утра, но он проигнорировал их. Мимо проехала телега, груженная 2 бочек. Мэтью отметил, что бочки были гораздо меньше тех со смертельным пойлом внутри, что хранились на складе черноглазого семейства. «Интересно», — подумал он, — «этот наркотик, который они называют джином, делают прямо здесь? Такие бочки могут изготавливать где угодно, но почему они отличаются размером от других?» Мэтью заметил пару женщин и мальчишку, подметающих улицу. 2 упитанных, хорошо одетых мужчин разглядывали витрину магазина, над которым висела вывеска «Товары общего назначения». Они были увлечены разговором, предметом которого могла быть как погода, так и политика парламента. На их лицах, разрумянившихся от холодного ветра, не читалось и намека на тревогу по поводу того, что они — вечные узники крепости Фелла. Перейдя площадь, Дивейн и Мэтью свернули на улицу под названием Редфин-стрит. Здесь небольшие домики с черепичными крышами также соседствовали с домами, крытыми соломой. Надо всеми трубами курился легкий дымок. Некоторые дома были окружены аккуратным белым штакетником, отделяющим их от соседних. В этом месте особо остро ощущалась искусственность идиллии, как в лесу, в котором стоит такая тишина, что не слышно даже птичьих трелей. Здесь тоже было тихо. Навстречу Мэтью и его конвоиру по улице шла женщина средних лет в синем платье. Она двигалась так, словно танцевала с невидимым партнером, а завидев их, медленно и грациозно присела, как это принято в минуэте. Милая рассеянная улыбка, которой незнакомка одарила встречных, повергла Мэтью в ужас. Пустые глаза ее были лишены даже намека на выражение. Она смотрела на Мэтью и Дивейна, но словно не видела их, а свой танец посвящала только ветру и никому другому. Женщина обитала в ином мире, и выглядело это жутко. «Двигай», — строго приказал Дивейн, когда Мэтью начал замедлять шаг. А незнакомка продолжала двигаться в ритме танца, и Мэтью, обернувшись на ходу, отметил, что она очень худа, и платье висит на ней слишком свободно, несмотря на плотную шнуровку. Он невольно подумал, что если отрава выжгла ее сознание, оставив только страсть к танцу, то она будет продолжать свой танец, пока не упадет замертво.
«Это здесь», — кивнул Дивейн, направляясь к домику под соломенной крышей с бледно-голубыми ставнями на окнах. Он повернулся к Мэтью и весьма недружелюбно улыбнулся. «Я буду ждать здесь».
Мэтью шагнул к двери. Сердце бешено заколотилось в груди. Он поднял руку, чтобы постучать, и... В следующее мгновение дверь распахнулась, ему навстречу метнулся вихрь медно-рыжих волос, и вот он уже держит в объятиях девушку, мысли о которой не оставляли его последние несколько месяцев.
«Я видела, что ты идешь», —
шепотом выдохнула Берри прямо ему в ухо.
«Я не могла дождаться. Они говорили мне, что кто-то приехал, но я вынуждена была остаться здесь. И если бы только знала, что это ты, выбралась бы на улицу, чтобы встретить тебя. Но мне приказали оставаться внутри, и я не...»
«Тш-ш-ш-ш». Он качнул головой и, нежно приложив палец к ее губам, заглянул ей в глаза, впервые за эти мучительно долгие 3 месяца. Она выглядела измученной, с синеватыми кругами под глазами, в которых притаилась усталость. Ее глаза все еще были глубоки, как бездонные водоемы, но сейчас они выглядели так, словно чьи-то непрошенные сапоги взбаламутили ил по берегам. С другой стороны, подумал он,
Она была все так же самобытна и непревзойденно красива. Волевые черты лица, аккуратный носик, усыпанные веснушками щеки, непослушная копна рыжих волос, переливающихся в свете утреннего солнца, бодрящий лимонный аромат и тепло ее тела, близость ее губ. Он чуть не завалился на спину от головокружительного, пьянящего чувства, охватившего его в ее присутствии, а она только плотнее прижалась к нему. И он обнял ее еще крепче. Так они и стояли некоторое время, сердце к сердцу. Их слитые воедино тени падали к мыскам башмаков Дивейна. «Зайдем в дом», — предложил Мэтью, голосом одновременно и бодрым, и слегка ослабевшим от эмоций. Слезы жгли ему глаза, он сморгнул их. Они могли выдать Берри его страх, а Мэтью не мог, не должен был показать ей, что боится. Жилище Перри не слишком отличалось от его собственного, за исключением того, что она разожгла огонь в камине. После того, как дверь закрылась, Мэтью проговорил.
«До сих пор не могу поверить, что ты здесь, что я здесь. О, Господи, как же я рад тебя видеть!»
Она обняла его, и он обвил ее талию руками. Голова его снова закружилась от пьянящей радости и одновременно от сводящего с ума страха за ее жизнь.
«Я так сожалею о том, что наговорил тебе», — виновато опустил он голову. «Ты сможешь когда-нибудь меня простить?»
«Что она говорил?» — спросила Берри, и руки ее по-прежнему покоились на его плечах.
«Ну, ты знаешь, впрочем, не стоит это вспоминать. Просто пойми, что я преследовал лишь одну цель. Я хотел защитить тебя».
«Я понимаю», — тихо сказала она, «и знаю, что ты не хотел бы, чтобы я приезжала сюда».
«Да будь моя воля, ни один из вас не оказался бы тут!»
Он снова посмотрел ей в лицо. Она улыбалась немного грустно, и ему показалось, что ее глаза были слишком туманными. Взгляд его поймал наполовину опустошенную бутылку прозрачной жидкости. Вода, а не белый бархат, тут же понял он, на прикроватном столике в спальне. Чашка стояла рядом с бутылью.
«Послушай», — сказал он, — «я не собираюсь сдаваться. Я сделаю все, чтобы вытащить отсюда тебя, меня, Хадсона и еще одного человека, которого я хочу вызволить. Я знаю, насколько безнадежно все выглядит сейчас, но прошу тебя оставаться сильной и храброй».
«Да о чем ты говоришь?» — спросила она, отступая на пару шагов.
«О нашем положении», — повторил он, — «о том, что мы все оказались здесь». «Я собираюсь найти способ вытащить нас отсюда. Куда они забрали Хадсона?»
«Они?»
Берри нахмурилась и показалось, что по лицу ее пробежала тень, изменившая выражение ее лица, и Мэтью с ужасом понял, что не узнает Берри.
«Я полагаю, он где-то в другом доме, который ему любезно предложили?»
Мэтью не ответил. «Любезно предложили». Ему не понравилось, как это прозвучало. Ее глаза расфокусированные, затуманенные, как два мутных болотца.
«Берри», — наконец он собрался с силами и взял ее за плечи. «Ты знаешь, где ты находишься?»
«Конечно, глупенький».
По лицу ее пробежала мимолетная кривоватая усмешка.
«Мы гостим в красивой деревне у Эльси. А где, ты думаешь, мы находимся, Эштон?»
У него на языке уже вертелся ответ, который ему пришлось проглотить, потому что услышанное долетело до него будто сквозь толстый слой ваты.
«Что?»
«Я спросила, а где, ты думаешь, мы находимся?»
Она одарила его недоуменным взглядом и, мазнув по щеке сестринским поцелуем, отошла на пару шагов, а Мэтью остался на месте, держа в объятиях пустоту.
«Я поверить не могу, что ты нашел нас, Эштон, и проделал весь этот путь. Почему? Они сказали мне прошлой ночью, что утром кое-кто придет проведать меня, но я даже не догадывалась, кто это может быть. А потом я увидела тебя в окно, и я просто не могла удержаться. Ты покинул Нью-Йорк сразу после нас? Я знаю, что ты не хотел, чтобы я сюда приезжала. Я помню, как ты сказал, что эта поездка — рискованное и отчаянное мероприятие. Но почему ты решил последовать за мной?»
Ему захотелось встряхнуть ее хорошенько, захотелось прокричать: посмотри на меня и скажи, кто я!» Но он не сделал этого, потому что боялся. Он должен быть теперь очень осторожен, в самом деле осторожен. Смена эмоций, пробегавших по ее лицу, напоминала всполохи зарниц приближающейся грозы. Он вновь посмотрел на бутыль с водой, наполовину осушена. А сколько еще таких бутылок она успела опустошить? И вот теперь он стоял здесь, перед женщиной, которую любит, перед женщиной, с которой, он наконец осознал это, хочет провести всю свою жизнь. А она одурманена настолько, что находится на краю безумия. Берри, глядя на Мэтью, видела перед собой Эштона МакКеггерса, что было очевидно. Но почему? Почему его? Каким образом этот наркотик затуманил ее разум и отравил зрение? «Так», — сказал он, — ему потребовалось время, чтобы продолжить то, что он собирался сказать. Она смотрела на него нетерпеливо и вдруг подалась вперед, взяла за руку, и если и способна была разглядеть татуировку между его большим и указательным пальцами, то предпочла не заметить ее.
«Так», — снова начал он, — «ты не нашла...» Господи, как же тяжело говорить с ней вот так. Это сущий кошмар. Он едва не расплакался, но заставил себя продолжить. «Так ты не нашла Мэтью?»
«Нет»,
— сказала она, и глаза ее потускнели.
«У нас есть друг. Он преподаватель в местном университете, как я понимаю. Его зовут доктор Идрис. Да, кажется, правильно. Он говорит, что поможет нам найти Мэтью. Хадсон разговаривал с ним».
«Это Хадсон тебе сказал?»
«Нет, другой человек. Но он сказал, что Хадсон рассказал все доктору Идрису, и доктор пообещал помочь нам. Я его не встречала, но, похоже, он очень хороший человек, раз проявляет такое участие».
«Я в этом уверен», — процедил Мэтью сквозь стиснутые зубы. Его желудок натужно сжался, и он испугался, что от напряжения его вывернет наизнанку прямо здесь, в этой опрятной и аккуратной гостиной. «Берри, пожалуйста, скажи мне, как вы с Хадсоном добрались до этого места?»
«Со мной в Лондоне приключился несчастный случай», — начала она без запинки. «Я помню падение. С лестницы, похоже. Думаю, ударилась головой. Помню поездку в карете. И помню, как наблюдала за мухой на стене. Помню, что кормили меня с ложки говяжьим бульоном. Но, может, я немного путаю? Не помню. У меня еще недостаточно прояснилось в голове».
«Это Хадсон сказал тебе, что ты пострадала в несчастном случае?»
«Нет, другой человек сказал. Тот, про которого я говорила. Его имя... оно странное. Я помню его лицо, но никак не могу запомнить имя. Но я как в тумане, Эштон. Мне кажется, я так сильно волновалась о Мэтью, что просто не могу держать все это в своей бедной голове».
Она беспомощно улыбнулась, и это было ужасно. Глаза ее сейчас выглядели мертвее, чем несколькими минутами раньше.
«Там была женщина. Она знала доктора Идриса и сказала, что он может дать нам убежище, пока я... ну, знаешь, не поправлюсь. А он большой человек, с большими связями, и может помочь мне найти Мэтью, но это может занять какое-то время». «Ох!»
— воскликнула она быстро, и этот звук для Мэтью прозвучал сигналом тревоги. «В чем дело?»
«Так странно. Мне на секунду показалось, что ты без очков».
Мэтью опустил глаза в пол. Собравшись силами, он сказал: «Мне
Очень приятно, что ты обрадовалась нашей встрече.
Я все еще не могу поверить, что ты здесь. И в этом еще одна странность. Этот человек, его зовут Денли или Дэниел, ну как-то так. Он спрашивал меня, кого бы я выбрала, ну то есть кому бы пошла за утешением, если бы поиски мои были безнадежны, ну если бы Мэтью умер. И я сказала ему о тебе.
Ах, шумно выдохнул Мэтью.
А потом,
продолжила Берри,
мне начали сниться очень странные сны о тебе. По-моему, я видела каждую ночь во сне твое лицо. Ты приходил ко мне, говорил, что все будет хорошо. Ты хотел успокоить меня и просил доверять мистеру Дэниелу и доктору Идрису. Я видела тебя ясно, как днем. Ты сидел в моей кровати и говорил со мной. И вот теперь ты здесь. Ах, Эштон!
— воскликнула она, вновь бросаясь в его объятия, и по спине Мэтью снова пробежал холодок.
«Я так благодарна тебе за то, что ты приехал!»
«Я предполагаю, — с трудом ответил он, — что когда этот мужчина спрашивал тебя обо мне, он просил описать меня в деталях, верно?»
«Ну, вроде бы да, просил. Мне кажется, да. Да, уверена, что описывала тебя».
«И я уверен, — пробормотал Мэтью.
Мы не задержимся здесь надолго, но мне нужно поправиться и прийти в себя, а тем временем доктор Идрис будет помогать нам. Он знает многих людей, у него много связей, и он может помочь нам найти Мэтью, но это может занять какое-то время».
«Да», — кивнул Мэтью, — «может». Он прижал ее к себе сильнее, глаза затуманили слезы. Он должен отпустить Берри и взять себя в руки. Ему сейчас предстоит выйти из дома в сияющий солнечный свет, заливающий это живое кладбище. И если он не сумеет совладать с собой, то сломается, рухнет на колени прямо посреди улицы. Нет, он не может доставить Дивейну такого удовольствия. Но Берри... Милостивый Боже, что если Берри потеряна навсегда? «Мне нужно увидеться с Хадсоном», — мягко сказал он. «Я вернусь к тебе позже, хорошо?»
«Да, пожалуйста, мы вместе поужинаем в таверне».
Мэтью сморгнул слезы, глянул ей в лицо, но не вглядывался пристально. Берри, которую он любил, была здесь только телом. Дух витал где-то далеко отсюда. «Ну, до встречи», — сказал он, одарив ее лучшей из улыбок, на которую был способен. Сжал ее руку и тут же отпустил, решительно шагнув к двери. Он уже потянул ручку двери на себя, когда вдруг услышал:
«Эштон!»
Ее голос дрогнул. Он звучал так, будто Берри готовится к прыжку с утеса. Мэтью резко обернулся. «Да, Берри». Улыбка на миг осветила ее лицо и снова погасла. Ему показалось, или лоб ее слегка повлажнел от пота. Что-то промелькнуло на дне ее глаз, но тут же отступило. Пораженный ум не сумел воспринять реальность.
«Я никогда не слышала, чтобы ты называл Хадсона по имени», — все же сказала она. «Всегда только Грейт Хаус».
Он постарался на скорую руку сочинить ложь, хотя его собственные мысли расплывались в причудливую кашу. «Я стараюсь быть менее формальным, чем обычно», — объяснил он.
«О, я уверена, он будет рад видеть тебя».
«Надеюсь». Мэтью еще раз улыбнулся ей. Она вернула ему улыбку, хотя выглядела эта гримаса застывшей кукольной маской. И он выскочил из проклятого дома, подставив лицо холодному ветру. Джулиан Дивейн выступил из тени.
«Визит был коротким».
Мэтью почувствовал, как внутри него просыпается животная ярость. Он напрягся, готовый наброситься на Дивейна, разодрать ему глотку, вырвать глаза, оторвать голову, использовать руки, ноги и зубы, чтобы заставить этого человека сполна заплатить за все.
Фури ада искали выхода из его души, и они почти вырвались. Почти. Но Дивейн по-прежнему сохранял невозмутимость.
«Успокойся, Мэтью», — он жестом пригласил пройти дальше по Редфин-стрит. «Твой нью-йоркский друг ждет тебя».
Опустошенный, Мэтью проследовал вперед. Что еще он мог сделать? Здесь он был более бесправен, чем когда-либо, даже в Нью-Гейте. А сильнее всего угнетали этот издевательский солнечный свет и чистое голубое небо. Вкупе это напоминало пугающие декорации, насмешку судьбы, пустую оболочку мира, которому ни до чего не было дела.
«Поверни налево», — приказал Дивейн.
Они свернули на улицу Конгер-стрит, как значилось на табличке, которая явно вела в направлении моря. Мэтью понял, куда они направляются, но был настолько ошеломлен встречей с Берри, что не заметил высокого двухэтажного здания, стоящего примерно в 60 ярдах от северо-западного края стены. Это был квадратной формы замок, сложенный из тех же серых камней, что и стена, и оттого с ней сливающийся. Он показался Мэтью похожим на змею, которая, укрывшись в скалах, ждет свою добычу. Многочисленные окна, среди них и витражные, служили глазами в царство профессора Фелла. Верхний этаж опоясывал широкий балкон, на котором, опираясь руками о перила, стояла фигура в черном облачении. Но когда Мэтью и Дивейн приблизились, фигура исчезла в проеме балконной двери. Железные ворота были открыты. К дому вела неширокая, усыпанная гравием дорожка. По обеим сторонам ее обрамляли аккуратно постриженные, как на подбор, деревья. Похоже, если хоть одно из них как-то изменялось в процессе роста, его выкорчевывали и пересаживали в другое место или попросту избавлялись от него. Профессор с людьми поступал подобным образом. Дивейн уверенно направил Мэтью в сторону главного входа с крыльцом, украшенным кованными перилами, и лестницей в 5 ступеней. Без колебаний открыл перед ним изящную, но крепкую дубовую дверь. «Входи», — пригласил Дивейн, не добавив больше ничего, но уже от одного этого слова сердце Мэтью от страха забилось чаще. Он шагнул внутрь, следом вошел Дивейн и закрыл дверь. В доме было тихо, но где-то в отдалении слышалось тиканье старых часов. Здесь пахло влажным камнем, чем-то сладким и мускусным. «Возможно, каким-то восточным ладаном», — подумал Мэтью. Он стоял в нешироком холле, на стенах которого в черных рамках висели картины с изображением морских обитателей и с пояснительными карточками, на которых научные названия существ были обозначены на латыни. Свет, падающий сквозь чистое стекло окна в конце холла, был совершенно обыкновенным, а вот витражные окна на уровне второго этажа превращали солнечные лучи в игру желтых, красных и синих оттенков. И при этом освещение лестницы из черного дерева, устланное синим ковром, переливалось всеми цветами радуги. Вдобавок к этой иллюминации на черном столе стояли два зажженных фонаря.
«Возьми один и следуй за мной», — сказал Дивейн, поднимая фонарь.
Мэтью сделал то же самое и проследовал за ним к лестнице, ведущей вниз. Спустившись, они повернули направо. Там оказалась еще одна дверь.
«Я думал, что иду повидаться с Хадсоном Грейтхаузом», — пробормотал молодой человек, когда Дивейн открыл перед ним дверь, из которой потянуло затхлым запахом темницы.
«Так и есть».
«И что? Его держат здесь, внизу?»
«Его держат там», — сказал Дивейн с непроницаемым выражением лица, «где он не причинит вреда самому себе».
У Мэтью перехватило дыхание.
«А что вы с ним сделали?»
«Идем», — махнул рукой Дивейн.
Они начали спуск по узкой каменной лестнице, и Мэтью невольно задумался, как по ней могли доставить в подземелье широкоплечего Хадсона. Несмотря на то, что был напуган почти до смерти,
Мэтью следовал за своим надзирателем вниз, понимая, что другого выхода у него все равно нет. Он подумал, что сейчас удачный момент, чтобы размозжить Девейну голову, и фонарь мог в этом помочь. Но что потом? Внизу обнаружилось круглое помещение с каменными стенами, слабо освещаемое единственным фонарем, висящим на вбитом в стену крюке. Фонари, что держали Мэтью и Дивейн, добавили немного света, но Мэтью понимал, что в остальное время здесь царила почти кромешная темнота. По разным сторонам помещения располагались 4 деревянных двери. Каждая имела прорезь, через которую передавали еду, и небольшое квадратное оконце, дающее возможность наблюдать за узниками в камерах. Сейчас все окошки были закрыты. Девейн подошел к первой двери слева от них. Мэтью остановился. «Ну давай же», — хмыкнул он. «Ты же так хотел увидеть своего друга, разве нет?» Мэтью не мог двинуться с места, ноги не слушались его. Собственное лицо сейчас казалось ему куском глины, душа разрывалась на части. Это был худший кошмар в его жизни, потому что он прекрасно понимал, раз Хадсона держат здесь, в подземелье, значит, то, что он увидит за дверью, ранит его в самое сердце. Дивейн открыл окошко и отошел в сторону.
«Смотри», — приказал он.
Мэтью двинулся вперед. В лишенной окон камере не было никакого света. Он посветил фонарем в дверную прорезь и осмотрел камеру. Стены были покрыты каким-то мягким серым материалом. На полу лежало такое же покрытие. Из мебели только матрас, что доказывало, что обитатель этой камеры вынужден постоянно находиться среди собственных нечистот. В углу камеры лежала скомканная груда тряпок. Когда свет проник в помещение, груда тряпья вздрогнула и пошевелилась. Послышался звук, напоминающий плач ребенка, молящего о пощаде.
«Хадсон», — упавшим голосом проговорил Мэтью, — «я...»
Человек дернулся в своем укрытии. Мэтью заметил, что руки его прижаты к лицу, и он, не опуская рук, отчаянно работая ногами, пытался забиться в угол. И вдруг, словно от мучительной боли, узник даже не застонал, а протяжно завыл, как если бы его душу рвали все демоны ада.
«Он боится света, боится голосов, боится собственного имени, боится практически всего».
Мэтью резко повернулся к Дивейну. Он почувствовал, как его губы выгибаются в зверином оскале, голову охватило огнем, и не осталось ни одной мысли, кроме желания убить ублюдка, который спокойно наблюдает за тем, кто был когда-то Хадсоном Грейтхаузом. Дивейн отодвинулся на шаг, глаза его чуть сощурились, и в тот момент, когда Мэтью готов был атаковать, он все тем же спокойным голосом произнес:
«Теперь профессор Фелл встретиться с тобой».